Вы на хвалях Радио Свабода у Пражской студии Сергей Навумчык. Шановные слухачы, сёння апошні дзень вяшчання беларускай службы Радыё Свабода на сярэдніх хвалях, якое было часова адновлена пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ад 1 лістапада мы вяртаемся да платформы, якая выкарыстоўвалася апошнія гады. Вяшчанне толькі праз інтэрнэт. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць і чытаць па адрасе свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках, на Фейсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках і на нашых тэлеграм-каналах. А сёння цягам апошняй гадзіны нашага эфіру вы пачуеце гутаркі на тэмы, ці магчымы кампраміс з Лукашэнкам і як звольнілі вайскоўца-патрыёта. Але спачатку выпуск навінаў. Па цэнтры Менску прайшоў аб'яднаны марш жанчын і людзей з інваліднасцю. А 15:30 удзельніцы жаночага маршу дайшлі да плошчы Якуба Коласа, дзе акцыя завяршылася. Пратэстоўцы згарнулі бел-чырвона-белую атрыбутыку. Частка дэманстрантак адправілася невялікімі групамі і ў адзіночку гуляць па цэнтры горада кветкамі. Такім чынам суботні марш традыцыйна перфарматавалі ў дэмарш. Сённяшні жаночы марш праводзіўся на знак салідарнасці са страйкоўцамі. Мы выходзім на марш заклікаць усіх далучацца да нацыянальнага страйкавага руху і падтрымліваць тых, хто ўжо страйкуе, гаварылася ў анонсе акцыі. У горадні марш у падтрымку страйкоўшчыкаў «Родны Азот» прайшоў з затрыманнямі. Беларускія памежнікі вечарам 30 кастрычніка не прапусцілі дамоў 6 студэнтаў-беларусаў, якія вучацца ў Польшчы. Беларусам сказалі, што іх не прапусцяць у сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй. Яны спрабавалі трапіць у Беларусь некалькі разоў розным транспартам, але безвынікова. Распачаўся сусветны онлайн-кангрэс беларусаў свету, у якім зарэгістраваліся каля 5000 чалавек. З уступнымі словамі да ўдзельнікаў звярнуліся экс-кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Удзельнікі абмяркоўваюць пытанні дапамогі ахвярам палітычных рэпрэсій, пытанні адукацыі, культуры, спорту, дзейнасці дыяспары і іншыя. У сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў Беларусі і значнай колькасцю рэпрэсаваных, дырэктар стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліновска, параіўшыся з дзяржаўнымі і універсітэцкімі ўладамі, прыняў рашэнне аб дадатковым наборы. Заяўкі па праграме будуць прымацца на пастаяннай аснове, пакуль не скончыцца ліміт месцаў, гаворыцца ў адмысловай заяве. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская выступіла са зваротам, у якім папярэдне падсумавала вынікі першага тыдня пасля ультыматуму.
Дарагія беларусы, эта неделя показала, што наш народ готов жыць в новай стране і браць адказнасць за будущее, в то время как пасобнікі режима не спасобны на адказнасць вообще. Ответственность за будущее – это когда Стачком и Гродно Азота, Беларусь Калия, МЗКТ и других заводов и предприятий растут. А когда руководство увольняет людей за их позицию – это уход от ответственности. Ответственность за будущее – это когда студенты бастуют, рискуя потерять свои места в вузах. Когда декан факультета БГУИР подает заявление об отставке, чтобы не подписывать приказы о отчислениях. А когда ректор БНГУ закрывается на ключ от своих студентов, это уход от ответственности. Ответственность за будущее – это когда ученики 4-й гимназии спрашивают учителей, как политика может не касаться нас, если я не знаю, придет ли мой папа вечером домой. А когда педагоги отчисляют молодежь, выдавая повестки в армию, это уход от ответственности. Ответственность за будущее – это когда врачи сообща отстаивают коллег из Минской областной клинической больницы, которых собирались уволить за их позицию. А угрозы тем, кто спасает людей от ковида – это уход от ответственности. Ответственность за будущее – это когда в Большом театре поют «Могутный Боже», когда этот гимн запрещают исполнять в церквях. А давление на артистов и священнослужителей – это уход от ответственности. Ответственность – это когда частный бизнес, фонды солидарности и локальные сообщества помогают бастующим. А вредить бизнесу и не думать об экономических последствиях – это уход от ответственности. Пока народ совершает эти непростые, но важные победы, режим становится все слабее. Он теряет авторитет даже среди своих сторонников. Он теряет устойчивость, повторяя одни и те же угрозы и закрывая границы от своего же народа. Власть – это ответственность. И день за днем режим теряет власть. И ее обретает народ. Критическая точка дисциплинарных увольнений достигнута. Любые дальнейшие отчисления и репрессии будут разваливать режим вдвойне быстрее. Поэтому сейчас они надеются массово запугать нас. Но они не понимают, что страх у белорусов уже перерос в решимость идти до победы. Пока их вертикаль власти разрушается, мы объединяемся и становимся сильнее. Мы уже умеем обходиться без этого режима. Это и есть власть народа, мирная и настойчивая сила людей, которые в ответе друг за друга.
Гэта была Святлана Ціхановская.
Вітаю, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гульневіч у Празе. Сёння мы паговорым пра прагноз на палітычныя падзеі ў Беларусі, пра вырашэнне палітычнага крызісу з чалавекам, які ў некім сэнсе, ну, прадказаў гэты прагноз, на маю думку. Мы з Дзянісам Ціханенкам, вітаю вас, Дзяніс, палітолог беларускі, рабілі размову напярэдадні прэзідэнцкіх выбраў і ў дзень выбраў. І многія з тых падзей, я ўжо пра гэта пісаў на сваім Телеграме, дарэчы, падпісвайцеся, сталіся менавіта так, як Дзяніс прадказваў у пэўным сэнсе. І галоўная мэта, Дзяніс, пра якую вы тады выказалі людзей, якія прагнуць перамену Беларусі, гэта выклікаць палітычны крызіс, маўляў, адразу здабыць уладу немагчыма будзе, паколькі фальсіфікацыя будзе, і людзей на вуліцу будзе недастаткова, таму толькі прымушэннем, як той казаў, да дыялогу, да размовы. Давайте от пагаворым пра гэта. Тры месяцы мы, лічыце, назіраем ужо за палітычным крызісам, і ён ніяк, ані на йоту, здаецца, не наблізіўся да палітычнага, да вырашэння. Усё ж такі гэта не так, і вы бачыце некія там, скажам, першыя сігналы, што неўзабаве гэты крызіс вырашыцца.
Ну, конечно, безусловно, этот кризис фактически зашел в тупик, и мы сейчас находимся в состоянии движения по кругу. Произошло это в первую очередь из-за того, что вот технология развития протеста, неважно, это белорусский протест, киргизский или еще какой-то, есть определенные характеристики протестных действий, которые, ну, не имеют национальности, это такое социальное явление, и в результате столкновения интересов каких-то общественных групп происходят протесты, и они развиваются по определенной технологии. Когда какое-то звено в этой технологии выпадает, то протест либо прекращается, либо он не приводит к тому результату, который, в принципе, был заложен действиями протестующих, их требованиями. И в данном случае у нас в Беларуси произошло выпадение звена персонализации протеста и предъявления требований. Если с требованиями чуть запоздало, но все-таки Тихановская, вот ультиматум Тихановской прозвучал, то персонализация протеста как таковая не состоялась. И он фактически вот сейчас перешел в формат такого изматывающего противостояния протестующих с действующей властью, ну, в данном случае с Лукашенко. Ну, и здесь уже будет все зависеть от потенциала обеих сторон. Мы видим, что и у Лукашенко силы там истощаются, и протестное движение мирное, оно все-таки не такое сейчас массовое, как это было 16 либо 23 августа, сразу после выборов. То есть поэтому говорить о том, что мы подходим к какому-то этапу решения проблемы этого возникшего политического кризиса как с одной стороны, со стороны протестующих, так и со стороны власти, нельзя. То есть мы находимся в патовой ситуации, в ситуации тупика, когда ситуация никак не разрешается. Она дошла, вот эта протестная технология довела протест до определенного уровня, выпало звено персонализации и предъявления требований власти в данном случае. Ну, то есть ультиматум Тихановской из Вильнюса, он все-таки немножко другие цели имел, и мы это все уже увидели, к чему привел ультиматум Тихановской, и не к выполнению там требований, которые были заложены, а к дополнительному такому толчку вот этих мирных гражданского протеста и возможных каких-то забастовок на предприятии.
Ну, сьогодні ми бачимо два сценарії. Один сценар, менавіто, називаємо оточення Тихановської, це нові вибори і дальше потребування визволення політв'язнів, покарання винуватих у тим садизмі. А сценар влади – це, звісно, конституційна реформа і проведення усебілоруського сходу. Чи на вашу думку, щось може бути поміж гэтым? Ну, ось учора Франек Вечорка, дарація Тихановської, сказав про те, що, в принципі, Тихановська так само готова буде зробити некий крок, скажімо, пасти на некий компромисс. А какое могло быть компромиссное решение, которое бы задоволило два боки?
Я думаю, что вот в данном случае, на вот этом изломе вот этого политического кризиса, в этом противостоянии, которое возникло сейчас и продолжается, здесь компромисс, в принципе, уже невозможен. То есть перейдена какая-то вот красная черта, была какая-то сделана последняя капля, которая уже не может нас привести к этому компромиссу. Мы, очевидно, видим, что на условиях оппозиции власть не собирается идти на переговоры и обсуждать вот эти темы, которые заявлены в ультиматуме Тихановской. Новые выборы, освобождение заключенных и возбуждение уголовных дел за превышение служебных полномочий силовыми структурами. С другой стороны, Лукашенко навязывает свою повестку, повестку конституционной реформы, делая пустые обещания, что он якобы проведет какие-то новые выборы после того, как конституция будет принята. Это, безусловно, не устраивает сторону оппозиционных настроенных граждан. То есть все прекрасно понимают, что конституционная реформа, вот эта имитация диалога, она предпринимается властью для того, чтобы перевести вот эту политическую повестку сегодняшнюю в обществе с нарушений на выборах 9 августа, с фактически захвата и удержания неконституционным путем Александром Лукашенко власти в стране, перевести, сменить вот эту тему, перевести риторику на обсуждение якобы такого глобального вопроса, как конституционная реформа, которая, в принципе-то, вообще непонятно, для чего это и нужна.
То есть, например, это можно было бы скористать как некую пляцовку для допровных перемовов. Вы видите себе, что, например, сама Тихановская вертается, потому что обещает гаранты, скажем, керівництва країни, Максима Нікіта, міжнародної організації, що окей, ми долучаємося до меркування, давайте зустрікатися там, не знаю, в парламенті, національному сході, на якісь там пляцовки в помешканнях, групи, які то формуємо, і будемо вирішати. Це так само некий політичний крок?
Да, і от таке... Такие предложения в формате вот ультиматума, как варианта образца ультиматума, я предлагал и Координационному совету, и штабу Тихановской еще 16 августа. Как раз такие форматы парламентских слушаний, а площадка в виде белорусского парламента и могла, и должна, я думаю, и сегодня стать этим местом, где могут произойти переговоры представителей оппозиции, победившие на выборах, и проигравшей части, да, ну, это, он, по-моему, уже ни у кого не вызывает сомнений после и результатов выборов, и происходящих уже трехмесячных протестов со стороны власти, со стороны Лукашенко. Понятно, что Лукашенко сам не пойдет никогда персонально на какие-то переговоры с Тихановской или там с Колесниковой или с Бабарико. Он считает это ниже своего уровня. И поэтому как раз-таки площадка переговорная именно на парламенте, в формате парламентских слушаний, и могла быть той переговорной площадкой, на которой, безусловно, этот диалог и должен был состояться. И если мы вспомним предложение Координационного совета, как раз-таки они и звучали с предложениями власти провести переговоры. Вместо этого мы увидели брутальное депортирование части Координационного совета за пределы Беларуси, а тех, кто не захотел уехать, либо представлял более серьезную опасность, они были задержаны, обвинены по сфабрикованным уголовным делам и находятся сейчас за решеткой. Но в таких условиях, конечно же, невозможен никакой диалог и переговоры. Поэтому совершенно логично, что Светлана Тихановская в своем ультиматуме требует в первую очередь освобождения политических заключенных, чтобы люди разговаривали, и начался этот диалог не в СИЗО КГБ, когда, безусловно, в неравных условиях находятся переговаривающиеся стороны. Даже фактически одна из них вообще ни в каком статусе не находится. Она заключенная в этом процессе. Вот только после этого можно говорить о переговорах. И площадка парламентских слушаний этой площадкой и могла быть. Второй вопрос, после которого можно говорить о каком-то возобновлении вот этого переговорного процесса, это формирование повестки этих переговоров. То есть если нам будет власть навязывать опять же, вот эту непонятную конституционную реформу, которая до сих пор неизвестно, какие предложения власть собирается вносить в новую конституцию. Как мы слышим от Лукашенко, это уже третья редакция какой-то конституции, которая на самом деле-то уже готова. Мы просто не видим этого текста, и сейчас создается вот такая атмосфера якобы общественного обсуждения, которая, естественно, ни к чему не приведет. Я думаю, даже какие-то спорные вопросы в новой редакции, которую Конституция уже готова, будут они представлены как предложение, вот, как результат общественного якобы диалога на этих каких-то дискуссионных площадках, которых никто не видит. То есть вот на таких условиях вести переговоры, конечно, смысла нет абсолютно. Поэтому мало договориться о месте переговоров, в каком это формате будет происходить, с какими-то гарантиями для возвращения, например, Тихановской или там освобождения Бабарика, Колесникова и Знака из следственных изоляторов и прекращения уголовных дел в отношении вообще всех представителей Координационного совета по там незаконному захвату власти. Следующий вопрос немаловажный – это формирование повестки этих переговоров. И здесь-то как раз-таки вот оппозиция должна их четко сейчас сформулировать. О чем мы хотим договариваться и говорить, идти на какие-то уступки с властью.
Важный момент так само у гэтым усім. Гэта колькасць людзей, якая выходзіць на пратэсты, паколькі зараз гэта такі, скажам, ну, адзін з галоўных момантаў ціску на ўладу, і калі зараз яна будзе зніжацца, а магчыма яна будзе зніжацца ў сувязі з тым, што як бы вялікі ўсё ж такі пераслед гэтых людзей, іх паадзінкава шукаюць, знаходзяць, караюць, як бы там ні было, для часткі людзей гэта ўсё-такі і стрэс, і непрыемнасці, і людзей звольняць, а гэта азначае, плюс яшчэ зараз надвор'е сапсуецца, будзе выходзіць менш людзей. Напэўна, людзі будуць працягваць выходзіць, але, напрыклад, 10 тысяч чалавек – это не 100 тысяч чалавек. Што можа быць у такой сітуацыі, козырам у руках, скажам, Тихановскай, можна кажучы, апазіцыі, каб мець свой аргумент таго, што ўсё ж такі яны яшчэ некая сіла, калі не вуліца у такім фармаце.
Да, безусловно, вот сегодня и вчера, и 9 августа, начиная с 9 августа, основной силой, основным фактором, который мог привести к неким переговорам и даже к выполнению, в принципе, первоначальных самых главных требований новых выборов еще тогда, 16-го, там, 23 августа, является такой силой протестная активность, мирная именно протестная активность граждан, многотысячная, чего никогда не было в Беларуси. Сейчас протестная активность снижается. Говорить о том, что она там буквально там через одно-второе воскресенье из-за погоды, там каких-то брутальных действий силовиков прекратится, я думаю, нельзя. Мы уже видим, насколько брутально в самом начале действовали силовики, как сейчас они действуют. Последнее вот заявление буквально несколько минут назад Лукашенко на представлении нового руководства МВД и ГУВД Мингерусполкома, что мы будем чуть ли не всех мочить и останавливаться нельзя. Но это говорит о слабости власти, о том, что действия протестующих все-таки достаточно еще имеют сильный потенциал и ну, большую возможность, в принципе, даже вот в таком формате, который сейчас с уменьшением количества выходящих людей на улицы существует. Но, конечно же, как же возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, вот это наши воскресные вот эти акции протестные, они ну, превратились в некий такой протестный карнавал. Они нас не ведут к разрешению ситуации. И в этом случае я думаю, что протестное настроение, протестная вообще форма должна изменить свой вид. То есть она, допустим, ну, возможно, уйдет на партизанские какие-то рельсы борьбы, что мы уже видим там на железной дороге, блокируются какие-то сигнализационные эти автоматические системы, еще что-то. То есть начнутся вот такие формы протеста. Ну и, возможно, одним из вариантов сохранить вот этот протестный потенциал и как-то его все-таки представлять как силу для того, чтобы добиваться выполнения своих требований, перевести протесты в легальный формат. То есть если они начнут уменьшаться, и мы увидим, что Тихановская, Координационный совет, а его остатки, что протесты уменьшаются, и власть по-прежнему брутально их разгоняет и применяет силу, запугивает людей, эта атмосфера страха на руку оппозиции не играет, и здесь можно просто начать подавать легальные заявки на проведение массовых мероприятий, как это было до выборов, до 9 числа, вот эти большие протестные акции, совершенно законные, проходящие на Бангалоре, в Киевском сквере. Вот в этот формат можно вернуть вот эту протестную активность, и тогда она будет иметь, скажем так, легальный статус. Потому что сейчас власть говорит о том, что и представляет, в принципе, силовикам всех протестующих преступниками, потому что формально идет нарушение закона о массовых мероприятиях и административная ответственность по вот этой знаменитой статье 23.3.4. Если мы нивелируем эту угрозу, а нивелировать ее можно легальным статусом массовых мероприятий, попробовать хотя бы это сделать параллельно с теми воскресными акциями и подготовкой там стачкомов и забастовок, начать переформатировать процесс в легальную, то есть убирать вот этот основной мотив Лукашенко для противостояния мирным гражданам и использования им силовиков, перевести его в легальный статус, этот протест, почему нет? Я думаю, что на Бангалоре, как и до 9 августа, совершенно можно будет собрать и 60, и 100 тысяч человек, тем более, когда люди будут знать, что это законное мероприятие. И тогда вот эта протестная активность может получить второе дыхание, и это же может стать, опять же, гарантией для возвращения, если Тихановская способна на такое. Потому что она является сейчас не лидером, а символом протеста. Ее возвращение в страну, безусловно, придаст значительный импульс протестной активности. Важно в данном случае обеспечить вопросы ее безопасности, потому что из Вильнюса эта патовая ситуация не будет разрешаться никак. Вот такое вот изменение протестов, я вижу дальнейшее их продолжение.
Про повестку дня улады так само хотел запытаться. Покольки мы зараз бачим эти рухи за прошением Черочні Сергія, былого кандидата до президента, а до Качанова на конт конституційних зменів. Ми бачимо так само активність вокруг Юрія Воскресенського, якого розкручують від нікого лідера опозиції конструктивної. І так само плани створення партії на основі, наприклад, організації «Білая Русь», нікої проросійської партії. Так само, ці, на вашу думку, означає це, що справді у влади є нікі серйозні плани по некой трансформации политического життя, максимум проведение парламентских выборов по партийных списках. И коли оппозиция будет настаивать только на вращении, скажем, на прозволицу, там, до новые выборы, яна по великим рахунку проиграет все эти этапы, которые, покуль что мощнейшая влада, потому что за ее армия, ее сила, в принципе, дает шанец не изменить эту ситуацию. Пошел все туда. Максимум на Лукашенко так само дійти сіск з Росії, провести ці вибори. Чи правильно це ігнорувати цілком?
Я все-таки думаю, да. Потому что та имитация общественного диалога, та конституционная реформа, во-первых, давайте посмотрим вообще на причины этой конституционной реформы. Она же возникла не в результате выборов 9 августа, вот эти предложения, не в результате политического кризиса, затем возникшего. Идея конституционной реформы впервые была озвучена Лукашенко в 2018 году. И опять же, это было вызвано на фоне начавшихся форсированных интеграционных процессов со стороны России. Эта инициатива исходила по вот этому реинкарнации проекта союзного государства. И я думаю, что корни, причины конституционной реформы лежат именно там. в каких-то требованиях, возможно, там какой-то 32-й дорожной карты, а не вот публичных заявлений Лукашенко, что он хочет якобы больше полномочий власти передать парламенту, изменить там партийную систему, придать, значит, новое дыхание этой партийной системы. Я думаю, что это все-таки такая ширма. На самом деле и в положениях договора о создании союзного государства в последних его статьях говорится о том, что окончательным формированием этого образования является конституционный акт союзного государства, то есть конституция союзного государства. И для того, чтобы ее принять, необходимо адаптировать национальные конституции. И здесь мы видим, как практически параллельно начались эти процессы в 2018 году. Российская Федерация уже провела свою конституционную реформу, сейчас идет реформа конституционная белорусской конституции, и на этот процесс наложилась неожиданно вот эта ситуация острого политического кризиса, вызванного фальсификацией результата выборов 9 августа. И это не входило ни в планы, естественно, ни Москвы, ни Минска. И поэтому российская сторона, кстати, предлагала свои какие-то услуги по помощи в подготовке белорусской конституции. Но вот это очень смешно звучит, особенно из уст Путина. И вчера он это повторил. Ну как это расценивать как невмешательство во внутренние дела Беларуси? Да, помощь в составлении основного закона страны. Вот и эти процессы, которые находятся сформулированы в союзном договоре, адаптация национальных конституций, вот они сейчас и проходят. И если мы включимся, оппозиция включится в этот процесс, ну, конечно, возможно, что-то там нам в конституции нужно менять. Но я думаю, что проводить конституционную реформу на фоне очень глубокого политического кризиса, вызванного фальсификацией результатов президентских выборов, но это огромная ошибка. Для начала нам нужно выйти из политического кризиса, который вызван был именно обманом народа на выборах, фальсификация, которую увидели все с помощью информационных технологий. Это все было доказано. Появились многочисленные аудиозаписи принуждения руководством исполнительных комитетов местных администраций, членов избирательных участковых комиссий менять протоколы. То есть мы увидели всю эту систему во всей ее красе. Систему фальсификации, ну и красе, естественно, в кавычках. И это и вызвало начало этого политического кризиса в стране. Затем наложились брутальные действия силовиков, и вот это все приобрело форму такого громадного снежного кома, который несется и сносит все вокруг.
Но поэтому в тупику, это уже опошнее питание, коли ободва лагеря, так умовных назовем, в тупику, то что может быть гарантией этого выхода? Я не кажу для кого-то конкретно из них, але в принципе, что может переломить ситуацию? Это некие вонковые факторы, не ведут сиск там Путина, наступного президента США, это все ж таки внутреннее. Что, на вашу думку, является главным фактором?
Здесь какого-то одного важного фактора, наверное, выделить нельзя. Ну, кроме активности, естественно, белорусских граждан. То есть организацию забастовок, безусловно, надо продолжать всеми силами. Но сыграет ключевую роль комплексный фактор. Это и международное давление, и консолидация какая-то сил, парламентских сил за пределами Беларуси, в Европе, как с инициативой которого выступил Координационный совет. Возможно, это и результаты будут последующие действий нового президента Соединенных Штатов. Мы видим позицию Байдена по отношению к Беларуси совершенно однозначную, поддерживающую белорусскую оппозицию. Если он победит, это будет мощнейшим фактором влияния на общую ситуацию. Ну а выходом из этого тупика достаточно совершенно простая правовая норма, существующая на сегодняшний день в Беларуси. По действующему законодательству парламент страны, депутаты белорусского парламента сегодня, в любой день, после инаугурации тайной президента, которая состоялась, по белорусскому законодательству в любой день депутаты белорусского парламента могут назначить новые президентские выборы. Вот это выход, и к этому надо стремиться всеми силами. Это законный, легальный способ выйти из политического кризиса. Его причина какая? Недоверие к результатам президентских выборов.
Проблема в том, что этих людей не для этого призначали в парламент.
Понятно. Поэтому нам нужно всеми силами, консолидировавшись, требовать уже этого. Мы можем уже даже не требовать ухода Лукашенко. Бог с ним. Пускай он даже участвует в новых президентских выборах. Только они будут по-новому избирательному законодательству. И совершенно элементарно, опять же, на базе парламентских слушаний в парламенте, если эти переговоры провести по той повестке, о которой мы говорим, разобравшись в причинах политического кризиса, а не борясь с его следствиями, а причина – это фальсификация итогов выборов, вот тогда мы сможем совершенно легально и совершенно в правовых рамках действующего сегодня законодательства выйти из этого кризиса за один день. Достаточно здесь только политической воли Лукашенко, либо нашей солидарной политической воли белорусского общества внутри страны, выраженной в мирных протестах и забастовках, с поддержкой международного сообщества, парламентариев, Министерства иностранных дел, глав государств, которые вот сегодня, по крайней мере, выступили с единой консолидирующей позицией, осуждающей действия нынешней власти.
Дякую вялікі. Гэта быў Дзяніс Ціханенка, палітолог. Мы гутарылі пра магчымыя прагнозы развіцця падзей Беларусі, пра шляхі выхаду з палітычнага крызісу. Для вас у прадзе працаваў Дмітрий Гурневіч. Будзьце разам з намі, падпісвайцеся на наш канал. Заставайцеся са свабодай.
А зараз выпуск навінаў. Па цэнтры Менску прайшоў аб'яднаны марш жанчын і людзей з інваліднасцю. А 15:30 удзельніцы жаночага маршу дайшлі да плошчы Кубаколаса, дзе акцыя завяршылася. Пратэстоўцы згарнулі бел-чырвона-белую атрыбутыку. Частка дэманстрантак адправілася невялікімі групамі і ў адзіночку гуляць па цэнтры горада кветкамі. Такім чынам, суботні марш традыцыйна перфарматавалі ў дэмарш. Сённяшні жаночы марш праводзіўся на знак салідарнасці са страйкоўцамі. Мы выходзім на марш заклікаць усіх далучацца да нацыянальнага страйкавага руху і падтрымліваць тых, хто ўжо страйкуе, гаварылася ў анонсе акцыі. У горадні марш у падтрымку страйкоўшчыкаў «Родны Азот» прайшоў з затрыманнямі. Беларускія памежнікі вечарам 30 кастрычніка не прапусцілі дамоў 6 студэнтаў-беларусаў, якія вучацца ў Польшчы. Беларусам сказалі, што іх не прапусцяць у сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй. Яны спрабавалі трапіць у Беларусь некалькі разоў розным транспартам, але безвынікова. Распачаўся сусветны онлайн-кангрэс беларусаў свету, у якім зарэгістраваліся каля 5 тысяч чалавек. З уступнымі словамі да ўдзельнікаў звярнуліся экс-кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Удзельнікі абмяркоўваюць пытанні дапамогі ахвярам палітычных рэпрэсій, пытанні адукацыі, культуры, спорту, дзейнасці дыяспары і іншыя. У сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў Беларусі і значнай колькасцю рэпрэсаваных, дырэктар стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліновска, параіўшыся з дзяржаўнымі і універсітэцкімі ўладамі, прыняў рашэнне аб дадатковым наборы. Заяўкі па праграме будуць прымацца на пастаяннай аснове, пакуль не скончыцца ліміт месцаў, гаворыцца ў адмысловай заяве.
Вітаю, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрий Гульневіч у Празе. Сёння мы пагаворым пра прагноз на палітычныя падзеі ў Беларусі, пра вырашэнне палітычнага крызісу з чалавекам, які ў некім сэнсе прадказаў гэты прагноз, на маю думку. Мы з Дзянісам Ціханенкам, вітаю вас, Дзяніс, палітолог беларускі, рабілі размову напярэдадні прэзідэнцкіх выбраў і ў дзень выбраў. І многія з тых падзей, я ўжо пра гэта пісаў на сваім тэлеграме, дарэчы, падпісвайцеся, сталіся менавіта так, як Дзяніс прадказваў у пэўным сэнсе. І галоўная мэта, Дзяніс, пра якую вы тады выказалі, людзей, якія прагнуць перамену Беларусі, гэта выклікаць палітычны крызіс, маўляў, адразу здабыць уладу немагчыма будзе, паколькі фальсіфікацыя будзе, і людзей на вуліцу будзе недастаткова, таму толькі прымушэннем, як той казаў, да дыялогу, да размовы. Давайте вот пагаворым пра гэта. Тры месяцы мы, лічыце, назіраем ужо за палітычным крызісам, і ён ніяк, ані на йоту, здаецца, не наблізіўся да палітычнага, да вырашэння. Усё ж такі гэта не так, і вы бачыце некія, там, скажам, першыя сігналы, што неўзабаве гэты крызіс вырашыцца.
Ну, конечно, безусловно, этот кризис фактически зашел в тупик, и мы сейчас находимся в состоянии движения по кругу. Произошло это в первую очередь из-за того, что вот технология развития протеста, неважно, это белорусский протест, кыргызский или еще какой-то, есть определенные характеристики протестных действий, которые не имеют национальности, это такое социальное явление, и в результате столкновения интересов каких-то общественных групп происходят протесты, и они развиваются по определенной технологии. Когда какое-то звено в этой технологии выпадает, то протест либо прекращается, либо он не приводит к тому результату, который, в принципе, был заложен действиями протестующих, их требованиями. И в данном случае у нас в Беларуси произошло выпадение звена персонализации протеста и предъявления требований. Если с требованиями чуть запоздало, но все-таки Тихановская, вот ультиматум Тихановской прозвучал, то персонализация протеста как таковая не состоялась. И он фактически вот сейчас перешел в формат такого изматывающего противостояния протестующих с действующей властью, в данном случае с Лукашенко. И здесь уже будет все зависеть от потенциала обеих сторон. Мы видим, что и у Лукашенко силы там истощаются, и протестное движение мирное, оно все-таки не такое сейчас массовое, как это было 16 либо 23 августа, сразу после выборов. То есть поэтому говорить о том, что мы подходим к какому-то этапу решения проблемы этого возникшего политического кризиса как с одной стороны, со стороны протестующих, так и со стороны власти, нельзя. То есть мы находимся в патовой ситуации, в ситуации тупика, когда ситуация никак не разрешается. Она дошла, вот эта протестная технология довела протест до определенного уровня, выпало звено персонализации и предъявления требований власти в данном случае. То есть ультиматум Тихановской из Вильнюса, он все-таки немножко другие цели имел, и мы это все уже увидели, к чему привел ультиматум Тихановской, и не к выполнению там требований, которые были заложены, а к дополнительному такому толчку вот этих мирных гражданского протеста и возможных каких-то забастовок на предприятиях.
Сегодня мы бачым два сценарыі. Адзін сцэнар менавіта назовем это атачэнне Ціхановскай, гэта новыя выбары і два яшчэ патрабаванні: вызваленне палітвязняў, пакаранне вінаватых у гэтым садызме. А сцэнар улады — гэта, канешне, канстытуцыйная рэформа і правядзенне усебеларускага сходу. Ці на вашу думку, штосьці можа быць паміж гэтым? Учора Франак Вячорка, дарацца Ціхановскай, сказаў пра тое, што ў прынцыпе Ціхановская таксама гатова будзе зрабіць нейкі крок, скажам, пайсці на нейкі кампраміс. А якое магло быць кампраміснае рашэнне, якое б задаволіла два бакі?
Я думаю, что вот в данном случае, на вот этом изломе вот этого политического кризиса, в этом противостоянии, которое возникло сейчас и продолжается, здесь компромисс, в принципе, уже невозможен. То есть перейдена какая-то вот красная черта, была какая-то сделана последняя капля, которая уже не может нас привести к этому компромиссу. Мы, очевидно, видим, что на условиях оппозиции власть не собирается идти на переговоры и обсуждать вот эти темы, которые заявлены в ультиматуме Тихановской. Новые выборы, освобождение заключенных и возбуждение уголовных дел за превышение служебных полномочий силовыми структурами. С другой стороны, Лукашенко навязывает свою повестку, повестку конституционной реформы, делая пустые обещания, что он якобы проведет какие-то новые выборы после того, как конституция будет принята. Это, безусловно, не устраивает сторону оппозиционных настроенных граждан. То есть все прекрасно понимают, что конституционная реформа, вот эта имитация диалога, она предпринимается властью для того, чтобы перевести вот эту политическую повестку сегодняшнюю в обществе с нарушений на выборах 9 августа, с фактически захвата и удержания неконституционным путем Александром Лукашенко власти в стране, перевести, сменить вот эту тему, перевести риторику на обсуждение якобы такого глобального вопроса, как конституционная реформа, которая, в принципе-то, вообще непонятно, для чего это и нужна.
Напрыклад, гэта можна было б скарыстаць як некую пляцоўку для напрамных перамоваў. Вы ведзі сабе, што, напрыклад, сама Ціхановская вяртаецца, таму што абяцае гаранты, скажем, кіраўніцтва краіны, магчыма, некія там міжнародныя арганізацыі, што окей, мы далучаемся да меркавання, давайте сустракацца там, не знаю, в парламенце, нацыянальным сходзе, на якіх-то там пляцоўках, памяшканнях, групы, якія это фармуем, і будзем вырашаць. Гэта таксама некі палітычны крок.
Да, і вот такие предложения в формате вот ультиматума, как варианта образца ультиматума, я предлагал и Координационному совету, и штабу Тихановской еще 16 августа. Как раз такие форматы парламентских слушаний, а площадка в виде белорусского парламента и могла, и должна, я думаю, и сегодня стать этим местом, где могут произойти переговоры представители оппозиции, победившие на выборах, и проигравшей части, ну, это, по-моему, уже ни у кого не вызывает сомнений после и результатов выборов, и происходящих уже трехмесячных протестов со стороны власти, со стороны Лукашенко. Понятно, что Лукашенко сам не пойдет никогда персонально на какие-то переговоры с Тихановской или там с Колесниковой или с Бабарико. Он считает это ниже своего уровня. И поэтому как раз-таки площадка переговорная именно на парламенте, в формате парламентских слушаний, и могла быть той переговорной площадкой, на которой, безусловно, этот диалог и должен был состояться. И если мы вспомним предложение Координационного совета, как раз-таки они и звучали с предложениями власти провести переговоры. Вместо этого мы увидели брутальное депортирование части Координационного совета за пределы Беларуси, а тех, кто не захотел уехать, либо представлял более серьезную опасность, они были задержаны, обвинены по сфабрикованным уголовным делам и находятся сейчас за решеткой. Но в таких условиях, конечно же, невозможен никакой диалог и переговор. Поэтому совершенно логично, что Светлана Тихановская в своем ультиматуме требует в первую очередь освобождения политических заключенных, чтобы люди разговаривали, и начался этот диалог не в СИЗО КГБ, когда, безусловно, в неравных условиях находятся переговаривающиеся стороны. Даже фактически одна из них вообще ни в каком статусе не находится. Она заключенная в этом процессе. Вот только после этого можно говорить о переговорах. И площадка парламентских слушаний этой площадкой и могла быть. Второй вопрос, после которого можно говорить о каком-то возобновлении вот этого переговорного процесса, это формирование повестки этих переговоров. То есть если нам будет власть навязывать опять же, вот эту непонятную конституционную реформу, которая до сих пор неизвестно, какие предложения власть собирается вносить в новую конституцию. Как мы слышим от Лукашенко, это уже третья редакция какой-то конституции, которая на самом деле-то уже готова. Мы просто не видим этого текста. И сейчас создается вот такая атмосфера якобы общественного обсуждения, которая, естественно, ни к чему не приведет. Я думаю, даже какие-то спорные вопросы в новой редакции, которую Конституция уже готова, будут они представлены как предложение, вот, как результат общественного якобы диалога на этих каких-то дискуссионных площадках, которых никто не видит. То есть вот на таких условиях вести переговоры, конечно, смысла нет абсолютно. Поэтому мало договориться о месте переговоров, в каком это формате будет происходить, с какими-то гарантиями для возвращения, например, Тихановской или там освобождения Бабарико, Колесникова и Знака из следственных изоляторов и прекращения уголовных дел в отношении вообще всех представителей Координационного совета по там незаконному захвату власти. Следующий вопрос немаловажный – это формирование повестки этих переговоров. И здесь-то как раз-таки вот оппозиция должна их четко сейчас сформулировать. О чем мы хотим договариваться и говорить, идти на какие-то уступки с властью.
И очень важный момент так само в этом усим. Это колькость людей, которые выходят на протесты. Покольки зараз это такие, скажем, ну, один из головных моментов тиску на уладу, и коли зараз яна будзе снижаться, а магчыма яна будзе снижаться в сувязі с тем, что як бы великий все ж таки пересвет гэтых людей, их поодинково шукают, находят, карают, як бы там ни было, для частки людей это все-таки и стресс, и неприемности, и людей звольнять, а гэта означає, плюс еще зараз на дворе сапсуется, будзе выходить меньше людей. Напэўна, люди будут протягивать выходить, але, например, 10 тысяч человек, это не 100 тысяч человек. Что может быть у такой ситуации, козырам у руках, скажем, Тихановской, можно сказать, что оппозиции, как бы иметь свой аргумент того, что все-таки яны еще некая сила, коли не в улице, вот таким формате.
Да, безусловно, вот сегодня и вчера, и 9 августа, начиная с 9 августа, основной силой, основным фактором, который мог привести к неким переговорам и даже к выполнению, в принципе, первоначальных самых главных требований новых выборов еще тогда, 16-го, там, 23 августа, является такой силой протестная активность, мирная именно протестная активность граждан, многотысячная, чего никогда не было в Беларуси. Сейчас протестная активность снижается. Говорить о том, что она там буквально там через одно-второе воскресенье из-за погоды там каких-то брутальных действий силовиков прекратится, я думаю, нельзя. Мы уже видим, насколько брутально в самом начале действовали силовики, как сейчас они действуют. Последнее вот заявление буквально несколько минут назад Лукашенко на представлении нового руководства МВД и ГУВД Мингерусполкома, что мы будем чуть ли не всех мочить и останавливаться нельзя. Но это говорит о слабости власти, о том, что действия протестующих все-таки достаточно еще имеют сильный потенциал и ну, большую возможность, в принципе, даже вот в таком формате, который сейчас с уменьшением количества выходящих людей на улицы существует. Но, конечно же, как же возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, вот это наши воскресные вот эти акции протестные, они ну, превратились в некий такой протестный карнавал. Они нас не ведут к разрешению ситуации. И в этом случае я думаю, что протестное настроение, протестная вообще форма должна изменить свой вид. То есть она, допустим, ну, возможно, уйдет на партизанские какие-то рельсы борьбы, что мы уже видим там на железной дороге, блокируются какие-то сигнализационные эти автоматические системы, еще что-то. То есть начнутся вот такие формы протеста. Ну и, возможно, одним из вариантов сохранить вот этот протестный потенциал и как-то его все-таки представлять как силу для того, чтобы добиваться выполнения своих требований, перевести протесты в легальный формат. То есть если они начнут уменьшаться, и мы увидим, что Тихановская, не знаю, Координационный совет, а его остатки, что протесты уменьшаются, и власть по-прежнему брутально их разгоняет и применяет силу, запугивает людей, эта атмосфера страха на руку оппозиции не играет, и здесь можно просто начать подавать легальные заявки на проведение массовых мероприятий, как это было до выборов, до 9 числа, вот эти большие протестные акции, совершенно законные, проходящие на Бангалоре, в Киевском сквере. Вот в этот формат можно вернуть вот эту протестную активность, и тогда она будет иметь, скажем так, легальный статус. Потому что сейчас власть говорит о том, что и представляет, в принципе, силовикам всех протестующих преступниками, потому что формально идет нарушение закона о массовых мероприятиях и административная ответственность по вот этой знаменитой статье 23.3.4. Если мы нивелируем эту угрозу, а нивелировать ее можно легальным статусом массовых мероприятий, попробовать хотя бы это сделать параллельно с теми воскресными акциями и подготовкой там стачкомов и забастовок, начать переформатировать процесс в легальную, то есть убирать вот этот основной мотив Лукашенко для противостояния мирным гражданам и использования им силовиков, перевести его в легальный статус, этот протест, почему нет? Я думаю, что на Бангалоре, как и до 9 августа, совершенно можно будет собрать и 60, и 100 тысяч человек, тем более, когда люди будут знать, что это законное мероприятие. И тогда вот эта протестная активность может получить второе дыхание, и это же может стать, опять же, гарантией для возвращения, если Тихановская способна на такое. Потому что она является сейчас не лидером, а символом протеста. Ее возвращение в страну, безусловно, придаст значительный импульс протестной активности. Важно в данном случае обеспечить вопросы ее безопасности, потому что из Вильнюса эта патовая ситуация не будет разрешаться никак. Вот такое вот изменение протестов, я вижу дальнейшее их продолжение.
Про повестку дня улады так само хотел запытаться. Покольки мы зараз бачим эти рухи запрошения Чэрачні Сергія, былого кандидата, да у президента Докачанова на конт конституційних зменов. Ми бачимо так само активність вокруг Юрія Воскресенського, якого розкручують від нікого лідера опозиції конструктивної. І так само плани створення партії на основі, наприклад, організації «Білая Русь», нікої проросійської партії. Так само, ці, на вашу думку, означає це, що справді у влади є нікі серйозні плани по нікій трансформації політичного життя, можливо, проведенні парламентських виборів по партійних списках. І коли опозиція буде настоювати стільки на вирішенні, скажімо, про вулицю, там, до нових виборів, яна, по великим рахунку, ось, програє усі ці етапи, які, покуль что мощнейшая влада, потому что за ее армия и ее сила, в принципе, дает шанец не изменить эту ситуацию, пошел все туда. Махчима на Лукашенко так само идти сиск с Россией, провести эти выборы. Ти правильно это игноровать цалком?
Я все-таки думаю, да. Потому что та имитация общественного диалога, та конституционная реформа, во-первых, давайте посмотрим вообще на причины этой конституционной реформы. Она же возникла не в результате выборов 9 августа, вот эти предложения, не в результате политического кризиса, затем возникшего. Идея конституционной реформы впервые была озвучена Лукашенко в 2018 году. И опять же, это было вызвано на фоне начавшихся форсированных интеграционных процессов со стороны России. Эта инициатива исходила по вот этому реинкарнации проекта союзного государства. И я думаю, что корни, вот причины конституционной реформы лежат именно там. В каких-то требованиях, возможно, там какой-то 32-й дорожной карты, а не в вот, публичных заявлений Лукашенко, что он хочет якобы больше полномочий власти передать парламенту, изменить там партийную систему, придать, значит, новое дыхание этой партийной системы. Я думаю, что это все-таки такая ширма. На самом деле и в положениях договора о создании союзного государства в последних его статьях говорится о том, что окончательным формированием этого образования является конституционный акт союзного государства, то есть конституция союзного государства. И для того, чтобы ее принять, необходимо адаптировать национальные конституции. И здесь мы видим, как практически параллельно начались эти процессы в 2018 году. Российская Федерация уже провела свою конституционную реформу, сейчас идет реформа конституционная белорусской конституции, и на этот процесс наложилась неожиданно вот эта ситуация острого политического кризиса, вызванного фальсификацией результата выборов 9 августа. И это не входило ни в планы, естественно, ни Москвы, ни Минска. И поэтому российская сторона, кстати, предлагала свои какие-то услуги по помощи в подготовке белорусской конституции. Но вот это очень смешно звучит, особенно из уст Путина. И вчера он это повторил. Ну как это расценивать как невмешательство во внутренние дела Беларуси? Да, помощь в составлении основного закона страны. Вот, и эти процессы, которые находятся, сформулированы в союзном договоре, адаптация национальных конституций, вот они сейчас и проходят. И если мы включимся, оппозиция включится в этот процесс, конечно, возможно, что-то там нам в конституции нужно менять. Но я думаю, что проводить конституционную реформу на фоне очень глубокого политического кризиса, вызванного фальсификацией результатов президентских выборов, но это огромная ошибка. Для начала нам нужно выйти из политического кризиса, который вызван был именно обманом народа на выборах, фальсификация, которую увидели все с помощью информационных технологий, это все было доказано. Появились многочисленные аудиозаписи принуждения руководством исполнительных комитетов местных администраций, членов избирательных участковых комиссий менять протоколы. То есть мы увидели всю эту систему во всей ее красе, систему фальсификации, и красе, естественно, в кавычках. И это и вызвало начало этого политического кризиса в стране. Затем наложились брутальные действия силовиков, и вот это все приобрело форму такого громадного снежного кома, который несется и сносит все вокруг.
Но поэтому в тупику, это уже опошнее питание, когда обод два лагеря, так умовных назовем, в тупику, то что может быть гарантией этого выхода? Я не кажу для когось-то конкретно из них, але в принципе, что может переломить ситуацию? Это некие вонковые факторы, не веду, тиск там Путина, наступного президента США, это все ж таки внутреннее. Что, на вашу думку, является главным фактором?
Здесь какого-то одного важного фактора, наверное, выделить нельзя, ну, кроме активности, естественно, белорусских граждан. То есть организацию забастовок, безусловно, надо продолжать всеми силами. Но сыграет ключевую роль комплексный фактор. Это и международное давление, и консолидация какая-то сил, парламентских сил вот за пределами Беларуси в Европе, как с инициативой которого выступил Координационный совет. Возможно, это и результаты будут последующие действий нового президента Соединенных Штатов. Мы видим позицию Байдена по отношению к Беларуси совершенно однозначную, поддерживающую на белорусскую оппозицию. Если он победит, это будет мощнейшим фактором влияния на общую ситуацию. Ну а выходом из этого тупика достаточно совершенно простая правовая норма, существующая на сегодняшний день в Беларуси. По действующему законодательству парламент страны, депутаты белорусского парламента сегодня, в любой день, после вот инаугурации тайной президента, которая состоялась, по белорусскому законодательству в любой день депутаты белорусского парламента могут назначить новые президентские выборы. Вот это выход, и к этому надо стремиться всеми силами. Это законный, легальный способ выйти из политического кризиса. Его причина какая? Недоверие к результатам президентских выборов.
Проблема в том, что этих людей не для этого призначали в парламент.
Понятно. Поэтому нам нужно вот всеми силами, консолидировавшись, требовать уже этого. Мы можем уже даже не требовать ухода Лукашенко. Бог с ним. Пускай он даже участвует в новых президентских выборах. Только они будут по-новому избирательному законодательству. И совершенно элементарно, опять же, на базе парламентских слушаний в парламенте, если эти переговоры провести по той повестке, о которой мы говорим, разобравшись в причинах политического кризиса, а не борясь с его следствиями, а причина – это фальсификация итогов выборов, вот тогда мы сможем совершенно легально и совершенно в правовых рамках действующего сегодня законодательства выйти из этого кризиса за один день. Достаточно здесь только политической воли Лукашенко, либо нашей солидарной политической воли белорусского общества внутри страны, выраженной в мирных протестах и забастовках, с поддержкой международного сообщества, парламентариев, Министерства иностранных дел, глав государств, которые вот сегодня, по крайней мере, выступили с единой консолидирующей позицией, осуждающей действия нынешней власти.
Дякую вялікі. Гэта быў Данис Ціханенко, палітолог. Мы гутарылі пра магчымыя прагнозы развіцця падзей у Беларусі, пра шляхі выхаду з палітычнага крызісу. Для вас у прадзе працаваў Дмітрий Гурневіч. Будьце разам з намі, падпісвайцеся на наш канал. Заставайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Шановныя слухачы, нагадаю, што сёння апошні дзень вяшчання беларускай службы Радыё Свабода на сярэдніх хвалях, якое было адноўлена часова пасля прэзідэнцкіх выбарах. Ад 1 лістапада мы вяртаемся да платформы, якая выкарыстоўвалася апошнія гады. Вяшчанне толькі праз інтэрнэт. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках і ў тэлеграм-каналах. Усяго вам добрага, жыве Беларусь!
Ха-ха-ха!